дело благовестника. Что сказать? С предельной ясностью Иисус Христос выразил цель своего прихода на землю. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Матфея 18:11. Этой цели он подчинил всю свою жизнь и к ее достижению подготовил тех, кто после него понес благую весть всем людям. Повеление, которое Иисус дал ученикам, также выражено очень конкретно. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Матфея 28:19-20. Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16:15. Проповедь Евангелия – вот конкретная и весьма ответственная задача для каждого благовестника. Иисус говорил ученикам: «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду». Иоанна 14:12. Часто возникает вопрос: неужели ученики могут в чем-то превзойти Христа? Только в одном – в благовестии. При содействии Духа Святого они передали евангельскую весть тысячам и даже миллионам людей. Благовестник должен не только полноценно передавать Евангелие, не повреждая Слова Божьего, но и защищать евангельскую истину. 2 Коринфянам 2:17. Апостол Павел лелеял первые христианские всходы подобно няньке. 1 Фессалоникийцам 2:7. В то же время он был категоричен, защищая истину Христову. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашей свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили. Галатам 2:4-5. В 15 главе книги «Бытие» описано жертвоприношение Авраама. Хищные птицы, налетев, пытались расхитить принесенное в жертву, но Авраам отгонял их. Представьте себе патриарха в длиннополой одежде, над которым кружат хищные птицы. Сколько нужно было сил и энергии для того, чтобы сохранить принесенное в жертву Господу, и она осталась нерасхищенным. Хищные дьявольские птицы были и есть. Сам сатана остается тем же, меняется только его тактика. В бывшем СССР не раз применялась тактика змея прямо бегущего. Исаии 27:1. Когда на смертную казнь и в тюрьмы отправляли тысячи верных свидетелей истины Христовой. Вооруженные идеями марксистов, атеисты провозглашали, что при коммунизме религия отомрет. Они усердно умерщвляли исповедников Божьей веры, забывая слова апологета церкви Тертуллиана: «Кровь мучеников является семенем церкви». Вспоминается эпизод из жизни члена Совета Церквей ЕХБ Михаила Ивановича Хорева. На одном из допросов в КГБ следователь, отложив протокол, спросил с дежурной улыбкой: «Михаил Иванович, без протокола ответьте на вопрос, что с вами делать? Мы даем вам свободу, вы моментально размножаетесь. Начинаем репрессировать, вы укрепляетесь». Михаил Иванович тоже улыбнулся и ответил: «Так и продолжайте, чтобы Церковь Христова и умножалась, и укреплялась». Труднейшим испытанием для христиан стало начало 60-х годов прошлого столетия. Главе государства Хрущеву пришла в голову идея повторить сталинскую пятилетку борьбы с религией. С 33 по 37 годы он высокомерно заявил, что в скором будущем по телевидению будет показан последний баптист. Здесь змей был и прямо бегущим, и изгибающимся. Атеисты действовали через покорившихся им руководителей Всесоюзного совета ЕХБ. Разослав новое положение всех Б и инструктивное письмо старшим пресвитерам всех Б, они предписывали исполнение антиевангельского постановления о религиозных объединениях. Расчет атеистов был прост – не допустить в церковь молодежь и детей, а старцы вымрут сами. Когда замысел змея изгибающегося не удался, ему ничего не оставалось, как только вновь начать репрессии. Сотни братьев и сестер были брошены в тюрьмы за то, что встали в пролом и дали возможность расти молодому винограднику. Однако, применив эту тактику, змей оказался в проигрыше, так как тысячи преступников, лишенных свободы, услышали весть о Христе, и некоторые из них приняли его как личного спасителя. В 1988 году Бог открыл двери тюрем, чтобы выпустить узников совести, и подарил нам небывалую свободу для проповеди Евангелия. Но эту свободу верующие восприняли по-разному. Одни, мобилизовав все силы, понесли весть спасения во все концы страны. Другие, устав от гонений, в срочном порядке покинули пределы бывшего СССР, оставив пустыми дома молитвы. Не смею судить братьев немцев, вдвойне страдавших от атеистического режима. Они поехали к своему народу. И все же, как благородно поступили те из них, кто остался дорожа делом проповеди Евангелия. Взирая на небесное воздаяние, они и сегодня возвещают спасение народу, от которого испытали поругания и репрессии. С поднятием железного занавеса к нам хлынули проповедники самых различных религиозных течений. Православные церкви стали претендовать на исключительность и активизировали свои действия. Обилие религиозной литературы, распространяемой баптистами, либерального и кальвинистского толка, а также дух меркантилизма, пагубно сказались на верующих. Меркантилизм – это увлеченность бизнесом, склонность все рассматривать с точки зрения материальной выгоды. Многие христиане склонились к легкому, вседозволяющему стилю жизни, поэтому вопрос защиты евангельской истины стал более актуальным. Увлекаясь модными религиозными и философско-оккультными течениями и разочаровываясь в них, наши современники приходят к скептическому выводу – истину все равно не найдешь. Они опускают руки и, ведя аморальный образ жизни, отдаются во власть алкоголя и наркотиков. 70 лет атеисты старались вытравить веру из людских сердец. Обманутый народ уподобился путнику в пустыне. Увлеченный миражами, он совсем обессилел и упал у самого ручья, не имея ни веры, ни силы, чтобы открыть глаза и убедиться, что перед ним живая вода. Поэтому сегодня людям крайне необходим тот единственный, кто во все эпохи мог сказать: «Я есть им путь и истина и жизнь». Иоанна 14:6. Как-то во время благовестия из рядов многочисленных слушателей поднялся уже немолодой, сидеющий человек и гневно спросил: «Почему вы так высокомерно уверяете, что только во Христе спасение? А куда Бог денет индусов, магометан и последователей других религий?» Пришлось объяснить ему, что существует очень много национальных традиций, религиозных обрядов и храмов, но мы ведем речь о спасении души. Библия категорично заявляет: «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:12. Христос – единственный путь в небо, потому что только Он пришел с неба, умер за нас на кресте, воскрес и снова вознесся на небо. Названия Спасителя не могут претендовать основатели других религий. О Христе апостол Иоанн пишет: «Сей есть истинный Бог и жизнь вечная». 1 Иоанна 5:20. Поэтому вместе с апостолом Петром мы радостно заявляем: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанна 6:68. Защитники всех индусских течений, а также учредители Организации Объединенных Религий подтвердят: да, Бог один, одна истина, но к ней много путей. Кому-то Бог открылся во Христе, кому-то в Магомете, Будде, Кришне и так далее. Это ложь. Путь к жизни вечной один, и это Христос. Библия открывает нам, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притчи 14:12. Только Христос гарантирует спасение, примиряя нас с Богом. Трагедия всего человечества заключается в том, что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Однако Иисус взял на Себя наши грехи и умер за нас. Если возмездие за грех – смерть, то дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Римлянам 6:23. Этот дар благодати может принять каждый, кто смирится перед Богом, осознав свое гибельное состояние, и раскается перед Ним в грехах. «Сегодня как никогда ясен коварный замысел древнего змея, сказавшего Еве: „Вы будете как боги, знающие добро и зло“» – Бытие 3:5. Используя развивающееся учение йоги и экстрасенсорики, дьявол нашептывает людям: зачем каяться, унижать свое достоинство, когда можно путем внутреннего усовершенствования задействовать скрытые силы души и духа и через ряд перевоплощений, реинкарнаций, дойти до высших инстанций, даже до Бога? Вот она, извечная дьявольская гордость, переплетенная с хитрым искусством обольщения. Вот извечное желание быть подобным Всевышнему. Но Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Иакова 4:6. Один йог, обратившись к Богу, свидетельствовал: «Я все мог. Мог часами сидеть в позе лотоса и внушать себе, что вполне счастлив. Мог починить себе психику другого человека. Мог выйти в астрал, видеть свое тело и иметь общение с иными существами. И все же я не был счастлив. В моем сердце не было мира от гордого сознания своего превосходства, потому что там не было любви, не было Бога. Лишь Дух Святой, вселяясь в сердце, очищенное кровью Иисуса Христа, приносит с собой любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание». Галатам 5, 22-23. Он же дает свидетельство о спасении и усыновлении Богом. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу». Римлянам 8:16-17. Ни внушение йогов, ни выход в астральный мир, ни связь с космическими силами не дают этого свидетельства, а без него нет надежды на спасение, нет подлинного счастья бытия. Два тяжких греха, неверие и гордость, препятствуют человеку прийти к распятому Спасителю с раскаянием. Я слышал однажды удивительный пример. В Америке один преступник был приговорен к смертной казни. Друзья осужденного, хорошо знавшие губернатора, упросили его отменить приговор суда и помиловать несчастного. Губернатор долго раздумывал, но потом согласился на том условии, что сам объявит осужденному помилование. В одежде священника он вошел в камеру. Резко повернувшись и увидев священника, осужденный грубо спросил: «Кто тебя звал? Уходи. Мне сейчас не до тебя». Губернатор пытался сказать заключенному о помиловании, но тот вытолкал его из камеры. Помилование не состоялось. Позже, узнав о посещении губернатора, осужденный горько раскаивался, но было поздно. Перед казнью он сказал: «Я достоин смерти, но умираю не за преступление, за которое был помилован, а за то, что отверг милость». Многомилостивый Бог дарит вечную жизнь каждому жителю земли. И чтобы принять этот дар, необходимо с верой обратиться к Богу и покаяться в своих грехах. Благовестник должен уметь объяснить сомневающемуся современнику, что существует не тысяча вер, а одна единственная, спасающая вера в Господа Иисуса Христа. «Один Господь, одна вера, одно крещение», утверждает Слово Божье. Ефесянам 4:5. «Один Господь, триединый библейский Бог, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Одна вера, которая проявляется в полном доверии Иисусу Христу и подтверждается делами. Одно крещение, крещение, которое принял сам Христос, описанное в Священном Писании как образец». Евангелист Матфей подробно описывает, как крестил Иоанн Креститель. Сначала он призывал к покаянию, потом крестил в Иордане, в естественном водоеме. Без исповедания грехов, то есть без покаяния, Иоанн не допускал до крещения. Иисус Христос это крещение назвал правдой. Господь Иисус не имел нужды в покаянии, но пришел исполнить всякую правду и, будучи взрослым, принял крещение в Иордане. Вот откуда берет свои истоки баптизм, не от реформации, а от Иисуса Христа, крещенного Иоанном. Духовная сущность крещения – обещанию Богу доброй совести. 1 Петра 3:21. Погружение в воду символизирует погребение ветхого человека и сливающего во грехах, а выход из воды – символ воскресения к новой жизни в Иисусе Христе. Римлянам 6:3-9. Большой помехой для благовестия в нынешнее время является кальвинизм. Хочу затронуть богословские позиции реформатора церкви Кальвина. На Западе он очень почитаем. В русском же евангельско-баптистском братстве для распространения кальвинизма не было почвы. Учение Кальвина прямо или косвенно, открыто или завуалировано, проникает к нам через западных проповедников и литературу. Основной труд Кальвина «Институты христианской религии» был издан, когда автору исполнилось всего 27 лет. Почти никто из приверженцев Кальвина не решится сейчас защищать его умозрительные выводы о двойном предопределении. прежде сотворения человека, Бог решил одних людей создать для спасения, а других для осуждения. Тем не менее, 90% баптистов Америки и Западной Европы, не имеются в виду кальвинисты-детокрещенцы, придерживаются лишь некоторых пунктов из теологической системы Кальвина. Один из них – принцип невозможности потери спасения. У Кальвина он вытекает из принципа абсолютного предопределения. Если ты предопределен Богом к спасению, то однажды, покаявшись, ты уже никогда не погибнешь. Благодарение Богу в наших церквах это учение не привилось. Мы не сомневаемся в том, что Христос подарил человечеству полное спасение, которому ничего не надо прибавлять от закона. Не сомневаемся мы и в том, что из руки Его никто не похитит нас, так как Бог возлюбил человека вечной любовью. Но все это осуществляется лишь при условии, что мы слушаем голос пастыря и идем за ним. Духовный опыт подтверждает, что возрожденные души отходили от Господа и умирали без раскаяния. Довод, приводимый кальвинистами, что таковые не были возрожденными, неубедителен. Неубедительно также заверение, что Анания и Сапфира, крещенные Духом Святым, были поражены лишь физической смертью, но спасение не потеряли. Очень опасно, полагаясь на домыслы, не верить выводам Священного Писания. Защита принципа невозможности потери спасения привела апологетов кальвинизма к еще одному парадоксальному выводу. Неверующий может похулить Духа Святого. Этот вопрос очень важен. Сколько атеистов приходит сегодня к Господу? Как просто дьявол может внушить им мысль, что они похулили Духа Святого, и прощения им нет? Однако самый выдающийся благовестник мог сказать о себе: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение, меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии». 1 Тимофея 1, 12 и 13. Обратим внимание на слова «по неведению в неверии». Хула на Духа Святого – это сознательное действие верующего, который знает его лично. Все семь грехов против Духа Святого свидетельствуют, что их может совершить только имеющий Духа Святого, знающий Его, находящийся в непосредственном общении с Ним. Один из этих грехов – оскорбление Духа Святого. Ефесянам 4:30. Как я, житель Украины, могу оскорбить, предположим, жителя Африки, которого ни разу не видел? Я не оскорблю его, сколько бы ни старался, исторгая из себя самые грубые слова. В лучшем случае надо мной посмеются окружающие, в худшем сдадут меня в психиатрическую больницу. Кальвинисты подчеркивают, что слова Христа о хуле на Духа Святого были обращены к неверующим, книжникам и фарисеям. Но евангелист Лука отмечает, что Христос говорил это, обращаясь к друзьям. Луки 12, с 4 по 10 стихи. Следовательно, предостережение Господа относится ко всем христианам во все времена. Похулить Духа Святого может лишь тот, кто знает его, то есть спасенный. Учение о невозможности потери спасения беспочвенно и опасно. Следующий пагубный принцип кальвинистского учения – абсолютное предопределение. Кальвин утверждал, что с грехопадением человек утратил свободную волю, и в его природе теперь нет ничего, что могло бы привести его к Богу. Действительно, это так. Но Иисус сказал: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». Иоанна 6:44. Через Иисуса Христа Бог сделал все для спасения человека. Но чтобы это спасение стало достоянием грешника, ему необходимо покаяться и веровать в Евангелие. Марка 1:15. Грешник ответственен за свое спасение. Иисус сказал: «Если не покаетесь, погибнете». Луки 13:3. Невозможно согласиться и со следующим кальвинистским принципом – ограниченным искуплением. Согласно этому принципу, Христос умер лишь за тех, кто предопределен к спасению. Это противоречит самим основам евангельской вести. А Христос за всех умер. 2 Коринфянам 5:15. Данное утверждение, подобно молоту, разбивает все человеческие домыслы, не согласованные со Священным Писанием. Христос умер за всех и призывает всех, но каждый лично должен открыть Христу двери своего сердца ключом покаяния. Если же у грешников нет шансов на спасение, то для чего Христос посылал учеников по всему миру? Зачем тогда страдать с благовестием? 2 Тимофея 1:8. Зачем молиться об обращении грешников? Однако Христос и апостолы заповедали проповедовать Евангелие, покорять вере все народы. Римлянам 1:5. Значит, каждому человеку предоставлена возможность встретиться с Христом при жизни и обрести спасение. Священное Писание неоднократно напоминает, что каждый сам за себя даст отчет Богу. Если бы у человека не было свободной воли, он не подлежал бы суду. Ему нельзя вменять грехи в преступление. Однако по делам будет не только осуждение, но и награда. А это значит, что сегодня у каждого есть возможность выбора – посвятить жизнь на служение добру или злу, избрать жизнь или смерть. Справедливость этого вывода подтверждается и в притче о талантах, Матфея 25, с 14 по 30 стихи. Каждый получил определенное количество талантов, каждый имел право распоряжаться ими по своему усмотрению, свободная воля, и каждый за себя дал отчет. Правда, человек утратил свободу воли в том смысле, что грех вселился в его плоть, и исправить ее невозможно. Апостол Павел восклицает: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Мы вынуждены находиться в этой греховной плоти, но у нас есть выход – принять верой Иисуса Христа и сораспяться с Ним. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Римлянам 8:1. Существует три воли – Божья, человеческая и дьявольская. Если человек добровольно отказывается от своей воли и покоряется воле Божьей, то после покаяния и полной самоотдачи Дух Святой занимает его сердце и управляет им. Если же человек живет своевольно, он непременно грешит и является пленником греха. Дьявол уловляет таких людей в свою волю. 2 Тимофея 2:26. Однако даже из его сетей можно вырваться. Нужно лишь призвать имя Господа. Вот в чем человек остается свободным и полностью ответственным перед Богом за свои действия. Иоанн Креститель и Иисус Христос подготавливались к открытой проповеди долго, а служение их было сравнительно коротким. Апостолы не отлучались из Иерусалима, пока обещанный Господом Дух Святой не наставил их на всякую истину и не исполнил силой свыше. Об этом необходимо серьезно задуматься всем, кто готовится нести людям весть о спасении. Без глубокого знания Священного Писания невозможно быть благовестником Христовым. Общая эрудиция, одаренность и красноречие могут лишь способствовать успеху проповеди Евангелия, но основой проповеди является знание и верное понимание Слова Божьего. От незнания Священного Писания происходят ереси и превратная жизнь. Говорил Иоанн Златоуст.